Сегодня я хотел бы продолжить тему, начатую на прошлой неделе. Речь шла о чуде насыщения 5000. В связи с этим чудом насыщения Христос дает своим ученикам 6 конкретных повелений. Первое – пойдите вы в пустынное место и отдохните немного. На этом повелении мы остановились на прошлой неделе. Второе повеление – вы дайте им есть. Третье – пойдите посмотрите. Четвертое – принесите их мне сюда. Пятое – велите им возлечь. И шестое – соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. «Пойдите вы в пустынное место» – это было первое слово, сказанное Господом ученикам после того, как они возвратились из своего первого миссионерского назначения. В этом повелении открывается очень важная истина, важный принцип, применяемый Богом в обращении со своими детьми. Это повеление учит нас, что перемены необходимы для нашего духовного роста. Бог изменяет наши переживания, наши обстоятельства. Часто эти перемены нам не по душе. Он помещает нас в новую среду, в новые обстоятельства. И делает Он это потому, что такие перемены полезны и необходимы для развития нашей веры, для духовного роста и развития. Теперь послушайте второе повеление Христа, которое Он дал своим ученикам. «Вы дайте им есть». Что делает Христос? Он велит им сделать невозможное. Однако в этой новой обстановке ученики видели только проблемы. «Место здесь пустынное, — говорят они, — а времени уже много». И послушайте, какой предлагают они выход из этой ситуации. «Отпусти их, пусть идут и в соседние селения и купят себе хлеба». Когда Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов, чтобы их накормить, сказано, что говорил же это Иисус, испытывая Филиппа, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп говорит, если купить хлеба на сумму, равную 8-месячному жалованию, этого не будет достаточно, чтобы каждому доставалось хотя бы понемногу. Но где взять столько хлеба? Ведь тут идет речь о 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Уже вечер, весь хлеб распродан, и даже если что-то и осталось, где взять столько хлеба, чтобы накормить каких-нибудь, может быть, 20 тысяч голодных людей? Вы дайте им есть. Господь велит сделать невозможное. Да, Он сам поместил учеников в такие обстоятельства, чтобы испытать их веру. Он испытывает их, зная, что хотел сделать. О, если бы мы могли верить, что когда Господь испытывает нас, то Его намерение по отношению к нам только во благо, а не на зло. Да, Бог бросает нам вызов, когда все естественные средства, все наши запасы и ресурсы полностью исчерпаны, Он велит дать то, чего мы не имеем. Вы дайте им есть. Это слово от Господа. И вот на основании этого принципа веры многие церкви на Западе поддерживают миссионерскую деятельность по всему миру, жертвуя тысячами и даже миллионами долларов. Во многих церквах на Западе в течение их миссионерской конференции членам церкви, например, раздают карточки, на которых написано примерно следующие слова – уповая на Бога, в текущем году я пожертвую на миссионерское служение энное количество долларов. И каждый вписывает эту энную сумму. Фактически ты обещаешь дать то, чего ты не имеешь. Так поступил мальчик, у которого было 5 хлебов и 2 рыбки. Это мой взнос, говорит он, чтобы накормить толпу. Шутка? Нет. Андрей, который привел мальчика к Иисусу, возможно, даже рассмеялся. «Что это для такого множества?» – говорит он. В 1966 году, в тот год, когда мы переехали в Монте-Карло, меня пригласили в одну церковь на миссионерскую конференцию. Здание церкви еще не было построено. Мы собрались на миссионерскую конференцию в подвале. Община, однако, приняла решение взять на себя финансовую ответственность за дело миссионерства, не дожидаясь окончания строительства церковного здания. Члены этой общины поставили миссионерское дело на первое место. Кстати, вскоре церковь была построена, и Господь начал обильно благословлять ее. Церкви, ревнующие о деле миссионерства, как правило, относятся к числу церквей, которые особо благословляемы Господом. Бог благословляет их как духовно, так и материально. И насколько мне приходилось наблюдать, такие церкви всегда успешно справлялись со своими финансовыми обязательствами. Но возвращусь к миссионерской конференции, проходившей в подвале этой церкви. Было это лет 30 тому назад. Мы как раз собирались переехать в Монте-Карло. Тогда у нас было 8 человек детей. С такой семьей, даже чтобы очень скромно прожить в Монте-Карло, нужно было немало денег. А где их взять? Господь поставил нас в странную ситуацию. Он велит ехать на миссионерское поле, а денег для этого нет. В этой миссионерской конференции участвовали несколько миссионеров. Все они нуждались в финансовой поддержке. А членам этой церкви была предоставлена возможность участия в программе под названием «Обещание по вере», по-английски «Faith Promise». То есть присутствующие обещали дать на миссионерское дело определенную сумму денег, которых у них фактически не было. Каждый имел право обозначить, что такая-то сумма должна быть использована на поддержку конкретного миссионера по выбору жертвователя. А я, как Гедеон, сижу и молюсь. «О, Господи, если Твоя воля, чтобы мы поехали в Монте-Карло всей нашей семьей, то сделай мне знамение, что Ты нас посылаешь». Когда начали поименно называть миссионеров и объявлять, сколько им обещает денег, слышу, одному обещает $100, другому 50, третьему 200. А своего имени я пока не слышал. А мое знамение, которое я просил у Господа, заключалось в том, чтобы кто-нибудь пообещал мне конкретную сумму, неважно какую, но чтобы ясно сказали, что нам, семье Пейсти, обещает столько-то денег. Я жду и молюсь. Ничего. Но вдруг слышу, Джонни Луис обещает на поддержку семьи Пейсти 50 центов, то есть 50 копеек. В зале установилась тишина. Это должна быть шутка. Так ему этих денег не хватит даже на бензин, чтобы доехать домой. Иначе говоря, что это для такого множества? И действительно, что значит 50 копеек? Оказалось, что этот 9-летний мальчик Джонни Луис не имел даже и этих 50 копеек. Но когда я услышал объявление, моей радости не было предела. Господь услышал мою молитву, и Он дал мне ясный знак. И подобно 5 хлебам и 2 рыбкам, которые пожертвовал мальчик, Господь умножил и эти 50 копеек. И так мы всей семьей поехали в Монте-Карло и прожили там 7 лет. Кстати, через неделю после конференции я получил письмо от Джонни Луис. Пишет он так: «Брат Пейсти, знаете, что случилось? На следующий день после конференции я пошел посмотреть, как строят церковь. Ко мне подошел один дядя и говорит: Джонни, хочешь поработать? Хочешь разносить газеты? Я тебе хорошо заплачу». И вот он продолжает письмо: «Видите, брат Пейсти, как быстро Господь усмотрел мою нужду. Теперь я смогу заплатить то, что обещал, и вдобавок хорошо заработаю». Мальчик, который отдал своих 5 хлебов и 2 рыбки, в Евангелии по имени не назван, но для меня он всегда Джонни Луис. Время бежит, а мы только на 3-м повелении нашего Господа. Пойдите, посмотрите. Но обратите внимание, что это 3-е повеление начинается вопросом: «Сколько у вас хлебов?» О, какое большое значение заключено в этом повелении и в этом вопросе! Дорогие мои, перед тем, как Господь сможет что-либо сделать для нас и через нас, мы должны пойти и посмотреть. Посмотреть на что? Посмотреть, насколько сами мы беспомощны, ограничены и не способны исполнить то, чего требует от нас Господь. Сколько из нас, честно и откровенно, глядя на факты, готовы сознаться, что у нас ничего больше нет, кроме 5 сухарей и нескольких сардинок? Господь ничего не может сделать до тех пор, дорогие мои, пока ученики не признались в своей нищете. Именно к этому Господь должен нас привести и к признанию, что мы жалки и нищи, что мы ничего не имеем. Как вам кажется, что делал Моисей в пустыне в течение 40 лет? Сколько времени ушло на то, чтобы понять, что он имел всего 5 хлебов и 2 рыбки? 40 лет назад, намереваясь избавить своих братьев от рабства, Моисей своими руками убил египтянина, который обидел еврея. Но это не был Божий метод избавления. А Моисеев, не Божий, а Моисеев, и Господь говорит ему: «Пойди в пустынное место, там у меня приготовлено особое место для тебя». Проходит 40 лет, и вдруг в пустыне из горящего куста раздается голос: «Моисей, Моисей, иди избавь народ мой от руки египтян». И как реагирует на это слово Моисей? 40 лет тому назад он готов был сказать: «Вот я, пошли меня». А теперь разломлен, как он отвечает? «Кто я?» – говорит он. И Господь говорит ему: «Я буду с тобою». 40 лет тому назад Моисей думал, что своими силами он избавит народ. А теперь Господь покажет, как он сам это сделает через всецело преданного ему и разломленного в руках его Моисея. Но и это еще не все. Осталось еще что-то, что Моисей должен отдать Богу. Господь спрашивает его: «Что это в руке у тебя?» Что было у него в руке? Жезл. Пастушеский жезл. «Брось его на землю», — говорит ему Господь. Моисей бросил его, и он превратился в змея. Моисей начал бежать от змея, но Господь говорит: «Простри руку свою и возьми его за хвост». Вы заметили, что во всем, что еще не целиком отдано Господу, скрывается змей, укус змея. Но отданный Богу, оно делается сильнейшим оружием для его дела. Что случилось, когда Моисей взял за хвост змея? Он снова стал жезлом. Но обратите внимание на то, что теперь этот жезл безопасен в руках Моисея, и он называется Божьим жезлом. Этим простым пастушеским жезлом, который теперь отдан Богу, Моисей будет совершать чудеса, и им выведет народ Божий из Египта. Да, 5 хлебов, 2 рыбки, 50 копеек, 5 камушек, пастушеский жезл. О, сколько они способны сделать для славы Божией, когда они всецело отданы Богу. В этом отношении каким ярким примером является Яков. Обратите ваше внимание на руки Иакова. И что же вы обнаружите? В истории об Иакове несколько раз упоминаются его руки. И как ни странно, но с этими руками встречаемся уже при его рождении. Своими крошечными ручонками рождающийся ребенок держится за пету брата-близнеца Исава. Это уже что-то говорит нам об Иакове. «А смотри-ка, братик, куда это ты спешишь? Так нельзя, я первый!» Во втором упоминании о руках Иакова мы еще яснее видим, что из себя представляет характер Иакова. Думаю, что вы вспомните этот случай. Чтобы обмануть мужа своего Исаака, Ревека, мать Иакова, обложила руки сына своего козлиной кожей. Это было сделано для того, чтобы Исаак подумал, что это его старший сын Исав, который был косматый. Будучи слепым, Исаак вначале ощупал сына своего, чтобы увериться, Исав ли это, которому принадлежит первородство. Однако голоса своего Иаков не мог изменить. И посмотрите, какая происходит здесь комедия. Ощупав Иакова, руки которого были покрыты козлиной кожей, отец говорит: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Да, голос чада Божия, а руки Исава, душевного, невозрожденного человека. Посмотрите, как Иаков манипулирует своими косматыми руками и обманывает своего тестя Лавана. Его руки находятся в постоянном действии, но они не благословляют, а присваивают все себе, себе. Но вот настало время покинуть лагерь Лавана. Это действительно был исправительный лагерь для Иакова, пустыню Иакова, где он находился в течение 20 лет. Иаков оказался один. Но навстречу ему идет его брат Исав, которого он обманул, а с ним 300 человек. А с тыла его преследует Лаван, организовавший погоню. Ту роковую ночь Иаков провел наедине с Богом. После всенощной молитвы он, наконец, возносит отчаянный вопль Богу: «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». Понимал ли он в этот момент значение своей молитвы? Наверное, нет. Он думал, что его подстерегает опасность в лице обиженного брата Исава, а в действительности эта проблема все время была в его косматых руках. Вот в чем заключалась его проблема, его руки. «Господи, избавь меня от этих моих косматых рук!» Так звучала его молитва, когда она дошла до Бога, и Господь услышал эту молитву. Только после 20 тяжелых лет Господь привел Иакова в такое состояние, когда он готов был признаться, что он из себя представляет. Когда ангел боролся с ним, с Иаковом, и не мог его преодолеть, он коснулся бедра Иакова. Бедро можно назвать основой, опорой или же фундаментом человеческого тела. Когда происходит вывих бедра, человек падает. И вот ангел коснулся его бедра. Он его разломил, переломил. Иаков не устоял и повис на шее ангела, говоря: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И как ангел ответил ему? Вопросом: «Как имя твое?» Разве ангел не знал? Конечно, знал. Но он не мог его благословить до тех пор, пока Иаков не назвал свое имя. О, как трудно было ему произнести вот тот момент свое имя Иаков. Почему? Потому что его имя соответствовало его характеру. Вы знаете, что имя Иаков означает? На древнееврейском языке имя Иаков означает «узурпатор», «выживатель», «обманщик». Звучит это не очень красиво и не очень приветливо, правда? И я прошу, чтобы все нынешние Яковы не обижались на меня, потому что не я это придумал. Некоторые могут возразить, что, мол, как можно сказать что-то подобное о библейском герое, о великом патриархе израильском Якове? А ведь если разобраться, дорогие мои, по своей натуре все мы Яковы. Меня зовут, например, Ярл, не Яков. Но натура у меня такая же, какой она была у ветхозаветного Иакова. Наш ветхий плотской человек, дорогие мои, предельно испорчен. А это признавал даже и сам апостол Павел, говоря, что он не находит в себе ничего доброго. О пророке Илье сказано, что он был человеком подобным нам. Так что прообразно имя Иаков говорит о том, что представляет из себя наша падшая греховная натура. Бог спросил у Иакова, как его зовут. Разве он этого не знал? Конечно, знал. Но Иакову пришлось произнести свое имя, то есть признать, что он из себя представляет, кем он является. И только после этого признания и исповедания Бог мог благословить Иакова и дать ему новое имя – Израиль, что значит иметь силу с Богом. И Иаков должен был признаться и сказать: «Да, мое имя Иаков. Я всю жизнь обманывал. Мною руководили мои косматые руки. Господи, спаси меня от этих косматых рук». И вот последняя запись. После этой молитвы прошло несколько лет, и вот последняя запись, касающаяся жизни Иакова. Мы находим ее в послании к евреям, в 11 главе. Слушайте: «Верою Иаков, умирая, благословил». Да, наконец, его руки под контролем Духа Святого. Наконец, Иаков, предназначенный быть благословением, благословляет. Иаков на закате своей жизни. Его зрение притупилось. Зная, что отец скоро отойдет в вечность, Иосиф, любимый сын Иакова, приводит к нему своих сыновей. Он просит, чтобы отец благословил их. Иаков скрестил руки и благословил первородным благословением младшего, Ефрема, а не старшего, как полагалось, Манасию. Видя это, Иосиф говорит: «Нет, папа, не так. Ты сделал ошибку». Но видите, теперь руки Иакова, они под контролем Духа Святого. Они всецело принадлежат Господу и поэтому находятся под Божьим контролем. Когда Иосиф взял руки отца, чтобы переложить их, как полагалось, Иаков не согласился. Он говорит: «Оставь, сыночек, такова воля Божья. Меньше будет больше старшего». Время позволяет нам только вкратце коснуться еще одного повеления нашего Господа, с которым Он обратился к Своим ученикам. Что еще велит Господь? «Принесите их мне сюда». Что Он велит принести ему? «Твоих 5 хлебов и 2 рыбок». А мы возражаем, что это для такого множества. Но, дорогие мои, теперь не время спорить и возражать. Будьте послушны, принесите ему все. Этого требует Господь. Он требует, чтобы ты принес абсолютно все. И дальше что? Он берет. «Взяв 5 хлебов и 2 рыбы». Благодарение Ему, что Он принимает все то, что мы Ему даем. Первое, что мы можем Ему дать, это наши грехи, наши неудачи, нашу малую веру, наши недостатки и наши слабости. И слава и благодарение Ему, Он все принимает. Затем Иисус воззрел на небо и благословил. Но и это еще не конец. Конец не в благословении, а в преломлении, дорогие мои. Только после того, как Господь разломил хлеб, произошло умножение. Именно к этому приводит нас Господь. Взяв, воззрев на небо, благословив, Он преломил. Это и есть итог Божьего благословения, дорогие мои. Будем всегда помнить, что в Божьем плане и методе завершающее благословение заключается в разломлении. Вот что Христос хотел показать Своим ученикам, когда Он отозвал их в пустыню. У Бога подлинное благословение измеряется не видимыми результатами, а в преломлении. «А вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Но, дорогие мои, если бы я сейчас закончил свою проповедь, я бы согрешил, упустив самое главное. Здесь, в пустыне, Христос прообразно указал на то, как Он сам, будучи хлебом жизни, сможет утолить не только физический голод человека, но и духовный. О, какой чудный наш дорогой Спаситель! Не знавший греха, Он все же был ломим за нас. В течение всей своей жизни земной Он был ломим и сокрушен, Дух Его был сокрушен, и, наконец, и Его святое, пречистое тело было ломимо ради нас на Голгофском кресте. Дивный наш Господь Иисус Христос, дивна Его беспорочная жизнь. Но, дорогие мои, мы не спасаемся Его безгрешной, совершенной жизнью. Мы спасаемся Его ломимым телом и пролитой кровью, то есть Его Голгофской смертью. Помните Его слова, обращенные к тем, которые пришли к Нему желанием познать Его? «Пришел час, — говорит Иисус Христос, — прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это и есть тот благословенный закон, закон умножения, закон преломления, на который Господь хотел указать Своим ученикам. Закон преломления применим и каждому из нас. Христос всем нам говорит: «Любишь и душу свою, погубить ее, а ненавидишь и душу свою в мире сём, сохранить ее в жизнь вечную». И слушайте, что дальше говорит Он. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Это и есть следование за Христом. Истинный путь благословения и истинный путь служения. Но, мой дорогой друг, перед тем, как ты можешь следовать за Христом, ты должен родиться свыше. И Господь готов это сделать с тобой сейчас, когда ты в покаянии придешь к Нему, исповедуешь Ему свой грех, и примешь его как своего личного спасителя. А это ты можешь сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Сделай это ради Христа.